Я хочу, братья и сестры, вместе так посмотреть вот в жизни. Сегодня так Господь уже подарил брату Сергею такую тему, чтобы мы могли не терять надежды, не отчаиваться, что не всегда у нас все, как мы думали. Когда создавалась семья, когда рождались дети, мы их приносили в церковь, вырастают, мы, кажется, все для них делали, но и не все получается с воспитанием и с ихним духовным ростом. И вот бывает, как брат уже тему эту открыл, не все потеряно. У меня были такие размышления, потому что сами мы много раз молились за своих детей, а переживание было в семье. И вот некоторые размышления поделюсь с вами. Вот евангелист Марк, в Евангелии мы читаем его Евангелие, хотел по нескольким местам из Евангелия просмотреть, как у него возрастание духовное было, как он укреплялся в Господе, что ему в этом способствовало и кто способствовал, и как он потом пригождался, использовал Господь его в деле служения. Мы читаем в Деяниях апостолов, в 12 главе, написано: в тот момент, когда Петра, уже одного из апостолов, обезглавили, Петр был арестован, он находился в темнице, и церковь собралась в Иерусалиме для молитвы, чтобы молиться, ходатайствовать. А Петр находится в тюрьме. Неизвестно, что его завтра ждет. Но написано, что он скованный цепями между воинами, охранниками. Спит спокойно, ангел подходит к нему, будет и выводит его из темницы. Открывается дверь, и он выходит наружу, на улицу. Приходит, здесь так написано: осмотревшись, 12 глава, с 12 стиха. «И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода, и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот». Это не первое место, где мы знакомимся с этим молодым человеком. Первое место мы читаем в Евангелии от Марка. Это тот момент, когда Христа арестовали и ведут его на суд перед Синедрионом. Это было ночью. Написано в 14 главе, написано так: «Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них». То есть то это место первое, и как богословы согласны в этом понимании или толковании, что это Марк пишет сам о себе. В тот момент, когда Христос был арестован, это была ночь, ученики, которые были рядом с ним, были уверены, что они останутся, но кто-то сдалека следовал, но тут написано: все бежали. Но Марк остался, как написано, один юноша, следовал, завернувшись по нагому телу. Сразу скажу, чтобы не было недопонимания. Вот, объясняется так: нагое тело – это человек приготовился к ночи, ночная пижама, или что-то такое, что на людях неприлично выходить в таком одеянии. Он завернулся и следовал за Господом. И когда схватили, то он оставил все и убежал. То есть я из этого беру такой урок для себя, что хорошо, когда вот Марк в юности юноша, но он много что видел и в страданиях Иисуса Христа, был рядом. Хотя, кажется, может, взрослые где-то и убежали, то он остался там. Для такого возраста это очень много значит, когда в детстве видят наши дети, видят жизнь церкви, что не всегда это легко и просто, где-то какие-то скорби, гонения, что мы их не отгораживаем от себя. То есть бывало такое время, когда гонения были, родители идут на собрание, а детей оставляли дома. Считали, зачем им там все это видеть? Ну и в школе еще могут где-то препятствовать. А это всегда так было. Если бы нас увидят, приходят там со школы, завуч или директор школы, видят мы на собрании. Все, в понедельник у нас как экзамен. На каждом уроке домашнее потребуют, доске вызовут. И однажды я забыл тетрадь по математике, я учился неплохо по математике. Она говорит: домашнее задание покажи. Я забыл тетрадь. Я говорю: забыл тетрадь. Бежи домой. Я выбегаю из класса и слышу, она вдогонку что-то говорит. Все воскресенье промолился, ну и дальше не слышал. Ну, прибежал домой, а мы жили там недалеко, через 5-6 домов от школы. Принес, показал, все есть. Ну, успеть выполнить я бы не выполнил за это время, пока бегал. Ну, а друга своего спрашиваю, что она сказала? Она сказала, что весь воскресный день промолился, лоб прошиб, а домашнее не сделал. Ну и всякие такие унижения, и двойку поставят, и все. Но это все равно в нас складывало, ну как бы, хороший образ, что мы видели братьев, которые смело следовали. Помню, мой младший брат тоже во время разгонов на празднике жатвы, вот, я фотографировал, как милиция там участвовала. А он был подростком, лет ему, может быть, 10-11 было. Ну и милиция увидела, что, значит, их фотографируют. Ну и как-то обратили внимание, чтобы отобрать. А он, подросток такой, ну, как я говорю, лет 10-11 было. Он здесь как на помощь. Он быстренько фотоаппарат взял и с другой стороны сфотографировал их, когда они уже бегут. И убегать. Забегает через сарайку, а у него куртка была такая, снаружи темно-синего цвета, а снутри желтая. Он забегает в сарайку, переодевается, выворачивает ее наизнанок и выходит. И ходят, и смотрят, что же они делают. Они побежали, кто через огород, кто вокруг там дом. Ну, так вот. Но вот сейчас он трудится для Господа. Это все для него было тогда закладкой такого верного пути. Но вот мы прочитали в Деянии апостола, когда Петр пришел в дом. В дом, когда церковь молилась. Молилась о том, что Петр находится в тюрьме. Начались большие гонения. В дом, где жил Иоанн Марк. Юноша. Но в этом доме церковь собралась. Во время гонений собралась для молитвы. Я считаю, что здесь это большое было для него наставление или пример жертвенности родителей, что не побоялись в период гонений приглашать домой церковь. Пусть это ночь, но церковь они к себе приглашали, принимали, и молилась церковь. И вот когда они молились, я думаю, Иоанн Марк, может быть, слышал и видел эти молитвы, может, и задремал, потому что это, ну, не написано так. Но я думаю, что для него жертвенность родителей это было примером, что они не боялись, не устрашились, что в ихнем доме во время гонений молятся. И вот приходит Петр. Это чудо, я думаю, тоже для него осталось большим примером, образцом. Приходит Петр по молитвам. Даже взрослые люди говорят этой служанке, в своем ли ты уме? Молились, молились. И Петр стоит, стучит в дверь, они говорят, в своем ли ты уме? Не верят. Наверное, это ангел, и не открывает двери, а Петр стучится. Для него это было действительно примером большим, чтобы не побоялись приглашать к себе. Я хочу сразу параллельно говорить о том, что, братья и сестры, когда мы имеем свой дом, имеем возможность приглашать друзей, но сегодня пусть не для собраний, а просто приглашать вместе помолиться, приглашать и делать дом свой гостеприимным. Для чего? Вчера мы хорошо слышали о том, чтобы сегодня не приучаться пировать, а вот так приглашать друзей для совместных пений, молитв, рассуждений. И очень дорого, вот знаете, я с детства помню, в нашем доме всегда много было гостей. Гостей было много с самого детства, я помню. Мы всегда, бывало, среди ночи нас снимали с кровати, куда-нибудь постелят на пол. Но что очень важно, мы всегда с гостями беседовали. Садимся, нам рассказывают истории, мы расспрашивали. Уже все, кажется, с гостя, ну, всю информацию взяли, потом спрашиваем, ну, крыльцо у вас чем покрашено? Они уже смеются, ну, уже все спросили, ну, теперь крыльцо чем покрашено? Коричневой краской. Ну, просто как-то вот. А самое главное, знаете, родители всегда просили, если на ночь остаются, побеседуйте и помолитесь. И каждый гость молится о нас. Это ж хорошо, что за нас молятся. С детства мы получали благословение от всех, кто посещал наш дом. Но потом как-то папа уже говорит маме, ты подсчитай, сколько примерно за месяц у нас гостей не проездом останавливались. Ну и так она месяц из месяца подсчитывала, примерно 50 человек. Это останавливались, чтобы переночевать. И это, знаете, стало хорошим примером для нас. И мы женились, жена моя говорит, пойдем к вашим. Посмотрим, там гости всегда, пообщаемся. И теперь и мой дом также вот служит тем, что мы можем приглашать гостей. Иногда удивляется, говорит, да у вас своя же семья, 10 человек. Я говорю, ну Бог для того и дал и дом, чтобы приглашать туда. И бывает и по 25 ночует, кроме своих 10, и больше. Места хватает. И дети в этом приучаются. Я думаю, что для Марка это было хорошим примером, что гостеприимство, общение, наставление, какие-то примеры. Но во время гонения это тем более пример. Вы знаете, было время, когда к себе не каждый приглашал. Слышал такой пример, когда собираются в Средней Азии общение молодежное проводить, и там рассуждают на братском общении, ну где будем общение проводить, в каком доме? Ну один говорит, я бы не против, но у меня остановка автобусная рядом, и все будут приходить в наш дом, сразу милиция, разгон, и в общем-то ничего не получится. Второй говорит, я бы тоже не против, но у меня сосед милиционер, собрание будет, но сразу все это донесут, и ничего не состоится. Один брат говорит, а можно у меня на усадьбе? А где у тебя? Ну, у меня сад есть, я его спилю, и там это общение будет. Да нет, ну что ж сад пилить? Ну, рассуждали и оставили это вопрос молитвы. Помолимся, потом порешаем. На следующий вечер собрались и рассуждают, ну где же будет общение? А этот брат третий говорит, братья, так уже все решено, у меня на усадьбе. Как решено? А уже все деревья спилены, пеньки оставил. Положим доски, и будут скамейки. Да ты что, брат, да ладно, это остановка, можно было бы у меня. Что там остановка? Может, кто-то и неверующий бы пришел. Второй говорит, да что этот милиционер? Да провели собрание, ничего бы не случилось. Он говорит, ну уже все. И вот общение идет, и во время этого общения каются дети, сыновья этого хозяина. Это такое благословение, награда, то, что он пожертвовал. Это жертва. Я так думаю, что, братья и сестры, в тех домах, где вот так вот жертвовали своими домами, Господь всегда благословлял, чтобы наш дом был действительно святым домом. Дом для принятия странников, святых людей, чтобы дети наши в этом воспитывались. И вот Иоанн Марк, он этого с детства видел. И еще мы читаем в Колоссянам, 4 главе, 10 стих, написано, что Марк был племянник Варнавы. Чем нам запоминается или знаком Варнава? Переводится он как «сын утешения», да? Варнава имел такую способность утешать, способность как-то вникнуть, поддержать скорбящих, но не только словом. В Слове Божьем мы читаем в тот момент, когда Господь Духом Святым так положил, многие верующие свои большие имения, которые, может, лишние эти земли были, продавали и отдавали апостолам, и они распоряжались этими средствами на нужды церкви, нужды бедных. И вы знаете, вот Варнава это сделал. Написано, что он отдал, вот принес к ногам апостолов все, что он продал, и отдал церкви. И я думаю, что этот пример или вот поступок для Марка, он был известен. И Марк это для себя мог отложить в сердце, что его дядя вот такой жертвенный человек, что он отдал крупную сумму на служение для Бога. И, думаю, для него это осталось действительно, как мы должны для Господа, не то, что лишнее, а может быть все или последнее отдать, чтобы Господь в этом прославился. И он это оставил для себя в сердце, что такой образ или такой пример для него, как подражание. Ну вот мы читаем о том, что теперь дальше. В 12 главе написано, когда они были в Иерусалиме, Варнава, Савл, беседовали с апостолами, разбирались, в рассуждениях были. И потом возвращались в Антиохию, в 25 стихе. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. И написано, там они проповедовали, служили Господу, благовестием занимались, и Марк был с ними. И написано так, и были, потом они собрались для того, чтобы пойти в благовестие. Это первое миссионерское путешествие. Я не знаю, насколько он уже был повзрослей, там, если он юноша был, тут немножко больше. Они берут его с собой на служение, миссионерскую поездку. Написано так, и были они в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения. Иоанна этого же Марка, для служения. Я думаю, для апостолов это было действительно, ну как, нужное или почетное служение. Посланничество от церкви было. Их благословляли, пост, молитва, возложение рук было. Над Марком этого не совершалось, но они его взяли с собой. Взяли, и он в благовестии участвует. Среди таких больших, можно сказать, великих людей. Нужен для служения. Но я думаю, какое он мог служение совершать? Ну, служение, наверное, рассказывал, если он был свидетель жизни Иисуса Христа. Рассказывал те случаи, которые он сам видел, может, слышал. Рассказывал, он был в Иерусалиме. И много он мог свидетельствовать, помогать или дополнять апостолам в проповеди, что он был свидетель, очевидец, как житель Иерусалима. И он в этом помогал. И я думаю, что сегодня, когда вот мы совершаем какое-то большое дело, и хорошо, когда с нами есть подростки и даже дети, которые участвуют в нашем служении, что мы их берем с собой. Приятно, когда есть и седовласые в благовестии. Вы знаете, для нас это большое было, бывает облегчением, когда кого-то берем, пожилого человека. Народ смотрит, ага, значит, это не только цель молодых людей, но молодые всегда могут что-нибудь придумать или куда-нибудь увести в сторону, есть седовласы. Но знаете, когда дети участвуют в служении, вот когда берем там с музыкальными инструментами, они там поют, хотя, может быть, где-то и не совсем они все это серьезно, но для многих взрослых это, ну, удивление, как так дети могут петь, участвовать. Но главное, что для детей это как отражается, да? Что дети помнят, мы пели, мы участвовали, мы раздавали или вешали трактаты, или вот объявления. Вы знаете, мне всегда неловко, когда вот мы объявляем евангелизационное служение или собрание с приглашением на собрание вот неверующих. Но в чем неловкость? Я говорю, что есть там трактаты и афиши, берите и развешивайте. То, знаете, мои дети каждый возьмет по стопочке, но это получается какая стопка? А я же понимаю, что надо потом раздать, но не все они по силам, но они все бегут. Берут, надо раздавать. Я говорю, хорошо, пожалуйста, что сможете сами, поучаствуйте сами. Вот они идут на остановку, идут по домам, из дома в дом, раздают. Ну, а когда и мне надо вывести их чуть дальше и участвовать? Но факт тот, что я переживаю, ну, кто-то один возьмет за себя. Но дети же, они же без комплексов, они подходят сразу, взяли стопочку и все, и каждый. А если, ну, старшие пусть не берут, а эти младшие, вот человек пять, если все возьмут, то это сколько выходит? И надо раздать. У них есть участие, желание поучаствовать. Это хорошо. Вы помните книгу Храпова, когда читаем трилогию, как он описывает о своей юности, да? В детстве даже. Идет богослужение, он сидит на печке. Сидит на печке, слушает, смотрит, что там происходит, о чем поют. Подошло время, ну что, расскажешь стих? Он с печки слезает, стих рассказал и снова на печку. Много сделал? Ну, немного. Но сделал, он поучаствовал. И вот так вот он в этом деле был вместе с отцом и на поездках, благовестии. Потом мы читаем этот случай, когда был праздник жатвы. И там этот дедушка, который однажды его спасал от смерти. И этот дедушка сколько к нему внимания обращался. Вот как говорит, надо передать этому молодому поколению вот эти слова, чтобы спасал взятых, обреченных на смерть. И потом, как он с этим дедушкой прощался, уже праздник жатвы закончился, они пошли за этот поселок, и вот до моста они идут, и дедушка так все это беседует с ним, и остался этот маленький Павлуша, а дедушка ушел. И осталось это надолго, хотя мы знаем, что этот юноша, или Павлуша, стал юношей. Он много о себе описывает, каким он стал. Стал ходить в кино, с молодежью где-то что-то потерялось. Но вот то, что закладывалось вот в детстве, там, через родителей, через поездки миссионерские, через это свидетельство дедушки, что он его как бы вот так наставил, ну, как там еще встречи были с другими братьями-служителями, когда он к отцу ходил в вузы. Для него это осталось, что в этом мире самая лучшая и правильная цель – это с Богом. А все, что он там, ну, грамоту получил, или образование, или вот жизнь среди молодежи, для него это счастье не имело. Он получил или заложился другой фундамент. Это ему помогло потом твердо засвидетельствовать, сказать о Господе, посадили в тюрьму. И мы знаем, что это Николай Петрович Храпов, он оставил большой пример для всей нашей, ну, всего нашего братства. И даже и вне нашего братства читают. И даже мы неверующим даем читать, это, знаете, для благовестия очень сильная книга, которая утверждается, какой истинный путь христиан. И вот я так думаю, что, братья и сестры, хорошо, когда мы вот так все для наших детей стараемся не отклонять, не отодвигать, а чтобы они были с нами вместе. Для меня было большой трудностью, когда маленькие дети вот приходят для беседы, а они хотят тоже слушать, о чем беседуем. Ну, там кто-то для исповедания приходит, они под дверь хотят заглядывать и хотят рядом сидеть. Но я понимаю, что действительно большой для них плюс, когда вот среди гостей сидят дети, и что-то доброе, полезное для них они воспринимают. Это нужно делать, чтобы для них были добрые примеры. Конечно, плохо, когда мы о чем-то говорим, осуждая взрослых, осуждая членов церкви. Это плохо, это плохой пример мы подаем. А когда вот добрые, о героях веры, они это с детства слышат и впитывают, для них это очень хорошо, когда мы об этом заботимся. Но написано, вот здесь был для служения, был вместе с ними. Проходят они некоторое время, трудятся, а в 13 стихе написано, «Отплыв от Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии, но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим». Но так случилось, что какой-то промежуток времени он был с ними. А потом они дальше поплыли, а Иоанн почему-то вернулся домой. Ну, кто-то имеет такие мысли осуждающие. Ну, вот соскучился по мамочке, вот не выдержал. Да, возможно, так оно и есть. Где-то уже тяжело было, устал. Ну, может быть, по времени что-то намечалось другое, но он вернулся домой. Вернулся домой в Иерусалим. Но мы видим, что для служителей это было тоже не совсем хорошо, что так он сделал. Написано дальше, в следующих главах, в 15 главе Деяний апостолов написано, «Павел же и Варнава», 35 стих, «жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими, многими, Слово Господне. По некоторому времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл на Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией». Через некоторое время служители снова вместе собирается в поездку и вспоминает этот случай, что Иоанн Марк отстал. И у Павла на тот момент было такое на сердце, ну, больше его не брать. Ну, он не устоял, может быть, трудно для него показалось. Но я так думаю, братья и сестры, возможно, для него это было действительно трудным моментом. После, как они расстались, или он уехал в Иерусалим, они дальше поплыли, там было большое гонение для них. И так, что побили Павла и посчитали его мертвым, вытащили за город. Это один момент. Возможно, Господь от чего-то предупреждал или предостерегал. Но там, в этом моменте, они и нашли Тимофея. В этих же городах они нашли Тимофея. То есть Господь свой план как-то имел для другого. И он там пристал к ним. Ну, а теперь проходит время, они решают ехать снова на миссионерское служение. И Павел решает не брать уже Иоанна Марка. А Варнава снова как заступник, утешитель, ну еще и племянник же его, давай возьмем. Нет, не взял. Ну и расстались, огорчение. Не будем здесь, ну как, впадать в такие рассуждения, вот что ж среди апостолов такие огорчения. Да, братья и сестры, иногда у нас не хватает такой, ну, веры, дерзновения. Ну вот смотрим на таких подростков, где-то на своих сыновей, кажется, в них вкладываем все, они сидят на собрании. А вот поведение такое, что даже трудно сказать, что с него будет. И думаешь, для чего тогда вот мы рождаем их, переживания. Вот я тоже так из-за своих сыновей переживал. Тем более, как вот старший, ну, второй у меня сын родился. А у нас в семье как раз, ну, у меня дома был Борис Яковлевич, беседовал о предстоящем рукоположении моем. А ночью я Веру отвез в роддом. Ну, и побеседовали, и он говорит, ну, поедем в роддом, узнаем, кто родился. Едем в роддом, я узнаю, что мальчик, сын. Он говорит, ну, Давид Андреевич. Ну, и так и назвал в честь моего отца. Ну, я Веру поздравляю, пишу открыточку, поздравляю с Давидом Андреевичем. Это одно имя, которое я дал своим детям. Остальные так сообща или Вера давала. Но теперь этот Давид Андреевич растет спокойный, спокойный. Я слушаю беседы на детских семинарах, какие возрастные особенности у подростков, у детей, и думаю, ну, наверное, братья так, в общем-то, это считают правильно, но есть исключение, наверное, с моим так не будет. Но совсем другой характер, совсем все по-другому, но так с моим не будет. Но когда подрастает, в подростковом возрасте, я вижу, все так еще и хуже. И вы знаете, сколько он нам причинил, ну, переживаний, слез, постов и молитв, и не только нам, мы просили везде, ну, с его согласия, и на пресвитерских конференциях, и на собраниях, в разных группах, и все за него молятся, все за него переживают, и звонят, а мне уже неудобно, но ходит Давид на собрание, не ходит, скрипку, вы знаете, закончил музыкальную школу, курсы, все, хоть в баню выкидывайте, стопите и все, мне скрипка не нужна. И вот у нас было так много переживаний и таких молитв, Господи, для чего мы рождали, для чего мы их, ну вот и на служение поехали, спасаем этих пьяных грязных хантов, а свой собственный сын погибает. Хотя братья приходят, вот в собрание, я уже и просил, чтобы, может, и от служения как-то немножко отстраниться, потому что собственный сын не посещает собрание. Какой-то пример, а братья сидят у нас в церкви и говорят, ну ты же видишь, что мы же тоже дети служителей, мы теперь спасенные, пришло время, молитвы отца услышаны. Да, действительно, у нас много блудных сыновей на севере. Убегают от родителей, убегают от семей, где-то сводные, разводные браки. Бегут подальше на север, чтобы никто не видел, погрешить, может отжиться, как-то там прикрыться. И там Господь многих нашел. И они как-то мне ободряют и говорят, Господь услышит, Господь все равно ответит. Но у меня внутри это была, знаете, большая борьба. Услышит ли Господь? Ну, думаю даже, а слышит ли вообще нас Господь? Молимся, и как будто ответа нет. Потом стали проверять, Господи, ну почему? На материальные вопросы ты быстро отвечаешь. А вот о спасении, о покаянии, что-то долго. И Господь, знаете, открыл такой, ну как, ответ дал. Во-первых, мы должны себя проверить. Что заложено нашего плохого в наших детях, она в детях увеличивается в 2 и 3 раза. И нужно это все признать, помолиться, попросить прощения, увидеть себя. Потом научиться молиться, поддерживать тех, которые в таких же переживаниях, которые за своих сыновей подходят, просят и говорят, помолитесь. Ну, я вроде молился, но когда собственный стал такой, тогда я стал больше молиться и поддерживать вместе как-то вот с другими братьями и сестрами. И еще другое Господь сказал, что одна погибающая душа дороже всего мира. Господь мне показал, ты материально просишь, ответ получаешь, а за душу своего ребенка ты должен больше просить. Больше молиться. И Господь этого научил. Я раньше так не думал. Я думал, да, материальное тоже трудно, наверное, для Бога. Но Бог нам показал. Вы знаете, ну не буду так много говорить, а то скажете, больше материальное получал. Но Господь очень много отвечал на наши молитвы, когда в нужде были. А вот за это Господь еще больше учил нас молиться, переживать и поститься. И вот так случилось с этим Марком, Иоанном Марком. Где-то какое-то недоразумение, махнули рукой, или как там, а в этом не стоит отчаиваться. Вот вчера вопросы задавали, может ли из плохих таких подростков быть служителем или еще что-то. Папа мне рассказывал, такой случай был в Барнаульской церкви, где Дмитрий Васильевич Миняков был служителем. Один служитель, ревностный, твердый такой служитель, и арестовали его и посадили. А у них были такие подростки, дети верующих родителей. Сейчас они многие в Германии. Вот и миссию Фриденштейма в свое время организовывали. Это те как раз подростки. Они такие были подростки, что на улице их боялись. Если они собрались вместе, то они дадут всем знать, что это идут эти подростки. Но когда... Как?
С верующих,
да. И вот знаете, когда оказался служитель в тюрьме, Господь такое благословение послал, что они все в церковь пришли, все покаялись и 7 служителей рукоположили. Это было такое для церкви удивительно. А потом чекисты говорят Минякову, да, видишь, как мы сделали, натворили, тебя одного посадили, пока ты сидел уже 7. Понимаете, снова сатана проиграл. Но они настолько ревностные братья, ну, некоторых я вот знаю, папа рассказывал, слышал, встречался, да, действительно, Бог благословил. И вы знаете, у нас как-то в лагере тоже есть такие подростки, приезжают, балуются. И вот брат уже, знаете, как придумал такой метод для одного из подростков. Ну вот сидеть ему трудно. Он или спит, или крутится, или кого-то задевает. Но он говорит, ну ты мне, Леша, будешь кафедрой. Леша выходит вперед, он ему Библию в руки дает, ты у меня кафедра. И он держит брату Библию. Брат беседует, а он держит Библию. Кафедра. Вы понимаете, этот Леша такой помощник, как только где-то что-то нужно объявить, сказать, сделать, если ему задание, то у него энергии больше, чем у всех. Кто-то другой спокойно отсидится, а этот не может спокойно сидеть. Он вскакивает и бегом. Двужильный. То вот если направить правильно эти две жилы, да, так если образно, то он сколько дела сделает. Но здесь нужно не упустить. Не упустить этих подростков. А это же трудно, да? Надоедает. Да он такой непослушный, вредный. Надо не упустить. Классен Рудольф Давидович рассказывает такой случай, с ним был, когда он попал в тюрьму. И такой был момент у него, заходит в камеру, ну и помолился, и пока еще не успел освоиться, и самый тут главенствующий в камере, кто он там, посмотрел на него и говорит, а ну-ка иди сюда, святой человек. Он подходит ближе к нему. Ну-ка смотри на меня. Он и так смотрит. Ты меня узнаешь? Он говорит, нет, не узнаю. А ну-ка вспоминай, вспоминай. Ты меня узнаешь? Он говорит, не могу узнать, кто ты такой. А ну-ка вспомни, по такой-то улице вы собрание проводили? Проводили. А праздник жатвы вы проводили там? Да проводили. И ты меня не помнишь? Он говорит, не помню. Ну-ка хорошо вспоминай. Он, не могу вспомнить. А помнишь, там у вас залезли на кухню, конфеты своровали? Ну, что-то вспоминаю. И ты помнишь, что ты нам сделал? Это я один из них был. Он говорит, да не помню, а сам внутри уже переживает, а что же я им сделал? А в камере уже накаляется атмосфера, теперь, значит, будет счет сводить, что он сделал. А ну-ка хорошо вспоминай, что ты нам сделал тогда? Да не помню. Он говорит, ты вытащил наши конфеты с карманов и говорит, зачем карамели взяли, давайте шоколадных дам. И дал шоколадных. И брат говорит, мне так легко стало, что я сделал так. А если по-другому, ухо накрутил? Да еще что-нибудь. Бывает же, терпения не хватает. Думаем, да что вы сюда пришли? Для чего? Воришки, там еще как-то. Срываемся. А оставляется след. Какой след? В наших детях и наших подростках. И да, действительно тяжело, но Господь учит нас этому. И вы знаете, разошлись. Павел трудился, Варнава трудился. Прошло время, много времени. И примерно так по времени подсчитывают, что прошло вот, примерно лет 20. Про Марка мы больше не слышали. И описано в Колоссянам, в 4 главе, что здесь описан снова случай, когда мы встречаемся с Марком. Колоссянам 4 глава написано. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою». Теперь находится Павел в тюрьме, уже последние его сроки, а находится с ним рядом, написано, Иисус, прозванный Иустом, и Марк. И они, здесь написано, единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. А в послании Петра описано, что Петр передает привет церкви и упоминает Марка. Мы читаем 1 Петра, 5 глава, 13 стих. «Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Удивительно. Но сегодня брат уже сказал, Петр отрекался. Петр, отрекался, я думаю, не сердцем, языком, словами, малодушием своим. Но так вот Господь допустил. Но в сердце он, конечно, был прилеплен к Иисусу Христу, Господу. И он оплакал свое отречение, падение. И я думаю, для Петра было, может быть, этих несколько часов достаточно было для восстановления. Но написано, если про Марка как-то умалчивается в Евангелии, а потом пишет Петр, что с ним в Вавилоне и Марк, и называет его сыном, возможно, за эти времена или года Марк с Петром, вместе трудясь, восстановился полностью, укрепился и духовно, и в проповеди Евангелия. Не знаем как, но время Бог дал ему. И он там, Петр его называет «сын мой». Вот так, чтобы пожилой служитель назвал, можно сказать, уже не подросток, не юноша, а, возможно, уже дальше, как мужчина, постарше стал, «сын мой». Это действительно приятно слышать, да? И вот хорошо бы так, чтобы у нас вот в сердцах, я замечаю за собой, когда в церкви вот проходишь мимо подростков или там во время курсов музыкальных беседуем с кем-то, с провинившимся, и назвать его действительно с любовью, что или ты как сын мой, или так вот поговорить. Вы знаете, для моих сыновей было очень большим облегчением, когда после собрания подойдет кто-то из таких братьев в годах уже, возьмут, посадят рядом с собой, по голове погладят и что-то скажут, смотрю им, так стыдно, стыдно. А один подросток сидит, когда его обличал, один, ну так вот, служитель постарше, кажется, обличал, да как ты можешь, да ты в Доме Божьем, и все. Говорит, ну ты понимаешь, что мы тебя любим, тебя обличаем. Он так смотрит в глаза ему и говорит, что-то сомневаюсь, что вы меня любите. Понимаете, они хотят, чтобы их сыном назвали, или вот дочерью, и вот так, чтобы полюбили, чтобы с ними рядом были, чтобы исправляли. И вот Марк был с Петром. А потом мы читаем, вот как я прочитал Колоссянам, что он был нужен, он трудился вместе с Павлом, он был в тюрьме, будучи отрадой для него. И в послании Тимофея мы читаем этот же момент, когда Павел просит Тимофея, просит о том, чтобы он к нему пришел скоро, поторопился. Это 2 Тимофея 4:9. «Постарайся прийти ко мне скоро». «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискет в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Возьми Марка, возьми, и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Теперь он уже не говорит Марка не брать, да? Остается последние дни его на земле, Павла. Скоро приговор будет, но он нуждается, чтобы был с ним рядом кто? Марк. Тимофей, приди скоро. Вот разошлись. У кого-то было поручение по служению, кто-то ушел в мир. Но вот возьми Марка и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. И вот сегодня, братья и сестры, нам все нужны для служения. Нам нужны они. Может, мы это не осознаем, но Господь хочет. Если Он дал нам детей, Он хочет, чтобы они были все для служения. И я так понимаю, что, братья и сестры, как у нас в семье произошла победа. Произошла победа, Христос все равно победил. Как мы молились, как мы просили, Господь благословил. Я уже делился о том, что вот за Давида. Господь благословил. Его покаяние в лагере не получилось. Он говорит, как вот Николай Степанович вчера рассказывал. Прошлый год они тоже были там, в Краснодарском крае. Он говорит, ну, человек 600 покаялось. Ну, конечно, с такой компанией можно, говорит, каяться. Не покаялся. А младшие покаялись. Потом поехали с ними отдельно, вот в палатке на берегу были. Беседовали, он говорит, ну, я хочу покаяться. Уже каялся один. Но вижу, что не до конца. Вы знаете, вот покаялся, все стремление, Библию начал читать, исправляться, но не получается, срывается все равно. И мы дальше продолжали молиться. Но вы знаете, одно не нужно допускать, упрекать. Ты покаялся, а так себя ведешь. Он и так переживает, что у него не все получается. Мы молились, чтобы друзья от него отстали. Господь отвечал, друзья отставали, мирские друзья. Он возненавидел все. И вот так вот постепенно, и вот в марте у нас было большое молодежное общение, покаялось очень много, где-то так 78 человек. Ну, для севера это много, вообще количество людей не такое большое, как у вас. Каялись очень многие. И он снова покаялся и сразу на исповедание. Пошел, все исповедовал. Пришел домой и в телефоне все удалил. И в компьютере, хотя в компьютере я убрал, но на ноутбуке он успел все равно как-то, я не знаю, как там пользоваться, закрывать. Но они все там тайно вводят как-то, все и там очистил. То есть прошел процесс. Хотя и сейчас еще нужен этот процесс очищения. И я вижу, что большое дело. Но вот знаете, когда мы можем помочь, покаялся и можем все равно поддержать. Вот ты покаялся. давай уже держись этого пути, который ты избрал. Мы за тебя молимся. Мы все спотыкались, мы, у всех так не получалось, но давай. И вот знаете, когда такими советами мы поддерживаем, этот юноша или подросток, он может вас, ну, чувствовать, что за него переживает. А когда мы скажем, да ты зря каялся, да ты снова каялся, и вот бесполезно, да вы еще и покаялись, а вам, ну вот так вот, они руки опустят, будет полностью апатия или даже разочарование. Я так хочу сказать, братья, сестры, друзья, нам есть сегодня о чем вот молились, переживали. И я сказал, что когда меня много раз спрашивали, покаялся или не покаялся, переживает за него, а у меня пришли такие мысли, а почему за него спрашивают, а за меня не спрашивают, а я покаялся или не покаялся? Я начал себя осуждать, и нам надо покаяться в первую очередь женой, помолиться, попросить за то, что мы не все правильно делали. И когда вот этот процесс у нас начался, тогда мы увидели, Господь отвечает и другое. Нужно нам в первую очередь признать себя. И вот Господь дал такую милость, и теперь мы радуемся. Хотя это не все. Я потом узнаю же, братья и сестры, знаю, что уже и покаянные, и члены церкви все равно где-то в семьях и отлучают детей, да? Это еще больнее. Уже, кажется, и член церкви и отлучает. Не дай Господь, чтобы кто-то это из нас переживал. А сегодня, братья и сестры, вот как мы уже молились, у нас есть это еще возможность помолиться Господу за свои семьи, помолиться за своих детей. Может быть, не то, что за моих лично, но что в церкви мы видим, детей – это все наши дети. Это не кого-то дети, брата или сестры, да? Это наши дети. И вы знаете, как помните, этот некто написано, Христос спустился с горы Преображения, и написано, некто воскликнул и сказал, Господи, умилосердись над сыном моим. И вот у него такие страдания. Он один единственный у меня. Братья и сестры, у меня не один единственный сын, и у вас, наверное, не один единственный, да? И не только сыновья и дочери. И мы можем так Господу воззвать и сказать, Господи, и моего сына, и мою дочь, Господи, помилуй. Его сегодня бросает, штормит из одного угла в другой, то от одной книги, то в другую, то от одного, может быть, там занятия к другому. И это все не назидает, все это мы видим, переживаем. Господи, умилосердись над ним. Возможно, бывает и происходят такие поступки, что мы думаем, как будто одержимые, или как будто такие, ну, уже дух нечистый нападает, злятся, кричат, недовольны такие, да? Был такой момент, он даже из комнаты вынес Библию, говорит, а он вообще Библию читал с 5 лет. Много раз ее от корки до корки прочитал. И тут выносит Библию. Положил в коридор, чтобы она у него в комнате не лежала. Ну что это было для нас? Это ужас какой-то, да? Для нас цель была жизнь со Словом Божьим, а он теперь ложит ее вне своей комнаты. Но Господь помиловал, теперь он, когда покаялся, снова купил другую Библию себе и читает. Это слава Богу. Братья и сестры, можно также воззвать, да? Господи, он не один у меня сын, и не одна у меня дочь. Помилуй, жалься надо мной и благослови. Потому что тяжело будет смотреть, как мы вчера слышали о том, что да, действительно, если дети наши, которых мы родили, принесли в церковь, их благословили, а как у нас последний брат мой в семье, как-то мы все вовремя каялись, крещение принимали, а последний наш в семье, младший у папы, он очень как-то долго задержался, в 25 лет, кажется, он покаялся. Для папы это было действительно большой трудностью, проблемой в служении, во всем. И вы знаете, мы всегда ему говорили, Дима, за тебя молился Михаил Иванович Хорев. А он говорит, я знаю. Он это ценил, что Михаил Иванович молился. А как ты живешь? Ну как ты? Он это все понимал. Вы знаете, для него это было действительно какой-то остановка. За тебя молились, за тебя жертвовали. А Михаил Иванович после Новосибирска попал в тюрьму. Попал на 2 срока, был в африканке. Это все он знал. Не просто так эти молитвы достаются. Он был на нелегальном положении тогда. И вот сейчас мы тоже так думаем, что да, действительно, мы молимся, как будто иногда ответов нет. Нет, ответы будут. Ответ придет, победа будет за кем? За Господом. Всегда будет победа за Господом. В этом нельзя отчаиваться или сомневаться. Господь победил, смерть и ад, и дьявола победил, и победа будет в наших молитвах за наших детей. Вы знаете, рассказывал за... Ну, брат сам этот к нам приезжал, как благовестник, трудится для Господа. И вот он рассказывает за свою семью. Говорит, 2 дочерей, близняшек. Но он пришел из мира, Они уже подросли, видели, как он жил, был мирским человеком. Но он покаялся, стал благовестником, трудился для Бога, ездил. Ну, а эти две близняшки, они как-то вот в стороне были. И для него это было большим бременем. Но он говорит, я молюсь, я езжу, я жертвую, тружусь. Но они почему-то в собрание так вот изредка придут на общение. Но все слышали, все знали, но как-то вот не торопились. И призывы были, не торопились с покаянием. И вот случается такой момент, когда одна из них идет утром на работу, стоит на остановке, и машина с большой скорости сбивает ее. Сбивает, она немножко так успела проползти по дороге, ну, еще дышала, кто-то подходил там, разговаривал с ней, и она умерла. И вот брат, когда узнал вот это, что случилось с непокаянной как бы дочерью, он настолько был травмирован, переживал, молился, но и служитель должен пойти и на похороны, и в семью побеседовать. И вот брат рассказывает, говорит, когда я и шел туда, в этот дом, дом скорби и печали, он говорит, я думал, что я могу сказать? И Господь дал ему такой ответ. Если мы, родители, в свое время все сказали детям, беседовали и молились, постились за наших детей и приложили все старание, чтобы показать добрый пример для них, то Господь окажет милость для их души. Ну и потом он так пришел, утешал и говорит, если вы за них постились, молились, приглашали и старались показать добрый пример своей жизнью, Господь окажет милость к вашей дочери. Ну и потом они услышали это свидетельство, что та женщина, кто подошел к ней, когда она на дороге лежала, спрашивает, ну что-то с ней начал разговаривать, она последние слова сказала, передайте папе, что я с Богом. Ну, для отца, хотя потерял дочь, но это было большим хотя бы посмертным, но утешение. Передайте папе, что я с Богом. Да, нам хотелось бы, конечно, чтобы не просто на последних минутах они были с Богом, чтобы что-то еще сделали, потрудились. Но пусть лучше так, чем останутся в мире без Бога. Господь поставил черту и предел, и это не перейдем. Но Господь услышал молитву, и для отца это утешение, что Господь ответил, победил, победа за Господом. И сегодня, братья и сестры, я тоже в этом утвердился, что победа совершилась за Господом. И у ваших семьях, если у кого такие же переживания, если молились, просили Господа, сегодня есть еще возможность просить у нас, ну как потом мы делали у нас в церкви, когда посещали старшие братья, есть у вас здесь в гостях и ответственный за все наше братство, Николай Степанович, можно попросить за каждую семью, чтобы помолился брат, помолился за детей, чтобы Господь благословил. Это напрасным не бывает, потому что чем больше мы молимся, чем больше мы в чашу молитв наполняем молитв за наших детей, те молитвы, они наполняют эту чашу, они будут действовать. И будут действовать даже после нашей смерти. Если дети останутся жить, как написано, кончились молитвы сына Давида, сына Исеева. Кончились молитвы. А эти молитвы мы сегодня читаем. Эти молитвы приносят нам благословение, они нас вдохновляют. А кажется, кончились молитвы. Да, при жизни они кончились. Он умер, Давид, сын Исеева. Но молитвы действуют. И наши молитвы, если мы молимся и друг друга просим молиться, они будут действовать и здесь, на земле, пока мы живы. И когда мы умрем, они будут действовать и благословлять наших детей. Детей всех наших в церкви. Аминь.